Всем привет! Сегодня у нас в гостях Настя, CEO ZM Team. Будем общаться про операционку, выстраивание процессов и вот это вот все. Настя, у меня к тебе самый первый вопрос. Вот ты там в структуре CEO. Есть там CEO, скибиди папа. Вот кто такие вообще вот эти C-левелы популярные? Потому что сейчас про них много что говорят, но вот чем именно занимается SEO, ну, CEO, SEO не всегда понятно. Вот чем именно ты занимаешься в вашей структуре?
Да, ну сейчас, слава богу, явно прослеживается тренд на внедрение классических бизнес-названий в бизнесе. И, в принципе, идет внедрение классических бизнес-процессов. Давай так определимся, что CEO – это операционный директор, если по-русски говоря. Чем он отличается от SEO? То есть SEO, он задает больше вектор развития, думает над стратегией, над новыми горизонтами. Операционный директор – это тот, кто подтаскивает патроны, условно говоря, бизнесу. Да? То есть операционный директор занимается реализацией того, что придумал SEO. То есть такая более приземленная должность. То есть ты знаешь, что нужно сделать, и самостоятельно решаешь, как это нужно сделать, причем желательно максимально эффективно. Как правило, это какая-то цифровка идей, превращение идей уже в бизнес-процесс, в алгоритмы, в скрипты. Такая, знаешь, максимально верхнеуровневая рутина, я бы сказала. Вот этим отличается принципиально SEO от операционного директора. Я CEO, если буду говорить, у меня губы в трубочку будут сворачиваться, поэтому предпочитаю термин операционный директор.
Ну, то есть SEO – это, грубо говоря, такой философ-мыслитель, который размышляет, как ему сделать бизнес лучше, а операционный директор – это человек, который берет лопату и идет вот это вот все расхлебывать.
Да. Ну, даже не философ, да, SEO – это стратег. Это очень важно в бизнесе, когда кто-то понимает какие-то долгосрочные, далеко идущие планы, понимает рынок, да, такой bird view некий имеет, да, то перфекционист – это человек, который действительно больше работает лопатой, реализует то, что нужно сделано. У меня чуть меньше горизонт планирования, то есть я знаю долгосрочные, да, планы, но в основном я в рамках квартала мыслю для того, чтобы реализовать те задачи, которые поставлены мне холдингом, да, чтобы максимально эффективно продвигаться в прогрессе по этим задачам.
А планы на год у вас есть, помимо планов на квартал?
Да, естественно. Ну, то есть вот как раз есть планы на год. Их озвучивать я не буду, потому что это тайна немножко. Будем сейчас подбрасывать. Да. А я как раз декомпозирую годовой какой-то план на квартальный, потом он идет декомпозиция на помесячный план, он идет руководителям отделов на их внутренние помесячные планы, а я как человек, который над руководителями отделов, да, я смотрю, чтобы все руководители отделов и, соответственно, их сотрудники двигались к определенной цели в рамках там месяца, квартала и в целом, чтобы мы выполняли годовой план холдинга.
Ага, ну окей, к циферкам вот этому потом вернемся, там, в принципе, по плану есть. Ну, у меня тогда к тебе вопрос, как до такой позиции дорасти? Ну, помимо того, что надо много пахать и немного удачи. То есть не вот это вот стандартный заученный путь, то, что я пришла в сферу тогда-то, занималась вот этим, а про то, что, ну, что именно тебе приходилось расхлебать, в какие дебри опускаться, чтобы оказаться, ну, на такой должности достаточно серьезной и, ну, наверное, с хорошими цифрами.
Ну, для такой должности нужен очень хороший управленческий опыт, потому что мы управляем не компьютерами, а живыми людьми. То есть я как персонист, для меня основной ресурс – это люди, которые работают в компании. Но как я попала в арбитраж, да, я тебе уже рассказывала в рамках наших предварительных договоренностей. То есть, да, я когда-то там занималась организацией праздников, и двум арбитражникам очень хорошо организовала свадьбы. На одной свадьбе я хорошо поговорила с гостем, что прошло 7 лет, а он до сих пор помнит этот разговор. И ты в курсе был, цепа о клабе, да, как он вспоминает. А другой, да, позвал меня на должность аффилиат-менеджера. Я пришла на собес, он говорит, будешь аффилиатом. Я говорю, что делать-то? Он говорит, ну, будешь говорить, что у нас аппрув высокий, ставки, конверт классный. Я говорю, ты можешь по-русски говорить? Я ни слова вообще не поняла. Ну, будешь говорить, что офферы вкусные, выплаты. Я говорю, да я вообще ни слова не понимаю с того, что ты говоришь. На что мне было сказано, будешь летать по конференциям и бухать. Я говорю, блин, этот оффер для меня вообще мне нравится.
С этого не надо было начинать.
С этого надо было начинать. Ну, то есть это реально такая классическая история, как я сконвертилась на арбитраж. Потом, правда, выяснилось, что нужно очень много работать, уметь очень много в аналитику, критическое мышление и прочее. И была аффилиат-менеджером, потом стала очень востребована аффилиат-менеджером. В какой-то момент прилетала в конференцию, у меня было по 5-6 офферов на аффилиата, на хеда аффилиата и прочее. И в какой-то момент получила повышение до SEO. А после того, как SEO очень хорошо поработала, то у меня была доля в бизнесе. То есть я была в какой-то момент совладельцем партнерской программы. Получала дивиденды, занималась развитием бизнеса. И год назад, даже чуть больше, да, поняла, что больше не хочу. Не хочу нутрой заниматься, не хочу ППшкой заниматься, хочу расти, хочу дальше развиваться. И решила примкнуть к очень перспективным, на мой взгляд, ребятам. Ну и, как видишь, не прогадала.
Ну, тут как-то прям быстро пролетело. Я не очень понял. Ты вот после той свадьбы как-то в аффилиатку попала или с какой-то промежуток времени прошел и там как-то тебя занесло?
Ну, после той свадьбы мы подписались с женихом друг на друга. Он за мной долго наблюдал и говорит, ты будешь классный аффилиат-менеджер.
Ну просто в Инстаграме, грубо говоря,
тебе написал. Да, мы просто в Инстаграме дружили, да, потому что, ну, я нахожусь территориально далеко от всех центров аффилиат-движухи, да, и в 2017 году движухи такой активной еще не было такого комьюнити особо. Я ничего не знала.
Питерская тусовка как будто уже была.
Ну, я не в Питере, понимаешь?
Ну, я тоже.
Ну, а питерская тусовка наверняка была. Я думаю, что она даже раньше была. Вот. И так я попала.
А аффилиат-менеджером что именно ты такого делал, то, что тебя решили до SEO повысить?
Слушай, ну, это была небольшая партнерская программа. Я, по сути, была изначально первым и единственным аффилиат-менеджером. Возможно, у меня был эффект низкой базы, да, не с кем было сравнивать, но я сама была и аккаунтом по рекламодателям, и аффилиатом, и сверки сама делала, в техничке разбиралась и хорошо коммуницировала с веб-мастерами. То есть у меня сейчас, когда я захожу, тыкаю по некоторым никам в ЦПА Клабе, да, я понимаю, что где-то в 2018 году я им офферы предлагала полить, а они говорили, что ФБ ПМС. Ну, то есть настолько давно.
Рынок, в принципе, был ничего другой. Не поменялось.
Да, может быть, мне сразу везло, и мне доставались суперкрутые веб-мастера.
Ну, тут вряд ли. Скорее всего, наверное, все-таки как-то хантило, потому что ну, нормальных найти реально проблематично.
Ну, я вообще начинала с тизерного трафика. То есть я всех топчиков тизерных знала, с ними общалась, на конференциях встречалась. Самое классное было у меня то, что помимо там, хорошей внешности и легкости подачи оффера, да, я понимала, что для вебмастера очень важно проводить аналитику, а не просто тупо нахрапом предлагать полить на мой оффер. То есть я всегда показывала там цифры с трэшем, цифры без трэша, сколько конверт средний, какой ленд максимально конвертит, проводила аналитику по трафику, ну, мы сейчас про нутровый трафик говорим, да, cash on delivery, где очень много зависит еще и от колл-центра, от рекламодателя, от подхода и прочего. И веб-мастеров очень подбивало то, что я не в тупую предлагаю оффер с мыслью заработать на нем в короткой перспективе, да, выстраиваю действительно долгосрочные отношения.
А сама чего-то заливала?
Слушай, я заливала диету на Казахстан. Этого мне показалось достаточно. Я поняла, что это работает, это покупают. И после этого перешла в аффилиатку уже.
Ну то есть сама как
медиабайер? То есть медиабайер. Я менеджером. Не, я как медиабайер очень мало. Я потестила, поняла принцип, поняла основные боли и, собственно...
Понял. Ну, давай тогда уже к ЗМу возвращаться. Вот смотри, давай. Вы сейчас прям очень много рассказываете про диверсификацию, разные источники, то, что вот, ну, мы как бы опередили чуть-чуть рыночек, нас ФБ шторм не сильно задел, Android шторм. Хотя тут, кстати, вы на рынок приложений выходили именно как раз в начало шторма, и тут вот спорный момент, как мне кажется. Ну, короче, вы рассказываете...
В смысле?
Да, приложение.
Да, мы выходили прям в самый шторм. Прям
и вот вы тогда громко анонсили то, что у нас все хорошо, у нас ничего не банится, а все аренды пустые, и вот по итогу вы тоже
но
говорите...
Ну, это же действительно то, что... так было. Ты же наверняка сервисы мониторишь, и ты видел, что у нас были прилы. Сейчас я не буду лукавить.
Мне доступа не дали.
Эх.
Я специально, знаешь, первый же день тыкнул, чтобы посмотреть. И нифига. Но
нет,
я к тому,
у нас
что...
были долго, да.
Вот, ну, вы рассказываете про диверсификацию, то, что надо себя заранее защитить, и, ну, в принципе, с точки зрения бизнеса это правильно. Но, насколько я понимаю, у вас там большой процент, ну, наверное, 90% идет с Фейсбука до сих пор. То есть вот как много лет назад вы начинали с Фейсбука, так у вас Фейсбук до сих пор, ну, преобладающий трафик. Тут, если, ну, я не прав, можешь меня поправить.
Как будто это упрек, но мы действительно...
Не-не-не-не.
Мы не так, что мы бросаем Facebook и идем диверсифицироваться. То есть суть устойчивого бизнеса в том, чтобы, не бросая то, что у тебя уже хорошо перформит, а параллельно находить ресурсы на развитие и тест других источников. То есть у нас Facebook был основным и является основным источником, потому что если оно работает хорошо, это нужно масштабировать. Ну, это же база. И параллельно мы занимаемся еще диверсификацией источников. То есть, поэтому да, тут ты прав.
Ну, я тут скорее имел в виду то, что вот, ну, большинство маленьких команд, они тоже ведь делают упор в первую очередь на Facebook, потому что, ну, туда понятно, как залететь, как надо лить, чтобы начать что-то зарабатывать. И тут скорее вопрос, а вот что делать, если, допустим, ну, там, в 2020 году мы помним, что было во время выборов в США, что происходило с Фейсбуком. И вот что, если завтра выкатывается какой-то апгрейд, и Фейсбук начнет, не дай бог, так же сильно штормить, как и Android?
Ну, во-первых, тут идет, мне кажется, пропорция некая, да, что те команды, которые давали небольшой объем, им будет совсем тяжело. У нас просто чуть снизится объем. То есть я сейчас слабо моделирую ситуацию, хотя, конечно, это один из рисков, да, когда у тебя основной источник трафика может стать просто невозможным, но это низкая вероятность такого развития сценария, что, в принципе, вот невозможно совсем 100% запускаться с Фейсбука. А у нас за счет роста наших объемов, да, то есть, во-первых, у нас просто просядет Facebook, они схлопнутся совсем, не будет так, что невозможно, да, у нас байеры сидят, в стенку смотрят. Вот, и другие источники, соответственно, и другие бизнесы, я бы даже сказала, наши бизнес-юниты, они помогут нам оставаться на плаву. Ну, то есть в этом есть суть диверсификации, что то, что у тебя максимально работает, ты продолжаешь скейлить, параллельно находишь ресурс на развитие нового, не переключая туда весь фокус внимания, это да, и когда наступают неблагоприятные условия на рынке, ты можешь просто просесть в параметрах, но не схлопнуться совсем, как минимум, за счет своей массы.
А у вас там, допустим, есть, ну, я не знаю, насколько это инсайдерская информация или нет, прямые рекламодатели с лицензиями, на которые можно будет, если что, без проблем лить?
Я не буду на это, пожалуй, отвечать. Понял. Вот. Но они...
Ну, просто я веду к тому, что вот я был заточен на протяжении 5 лет под Android. Я из Android вытаскивал, все было хорошо, там остальные, ну, также, наверное, 90-10% было соотношение, опять же, у вас, я не помню, какое. И вот Android схлопнулся, я пострадал, и теперь я, знаешь, куда бы я ни заходил, я так сразу думаю, так, а если вот этой темке хана?
И ну, вот, это, тут... вот это в этом и есть, да, то есть у нас iOS, допустим, давно мы стали развивать, а где-то год назад мы там стали развивать другие технические решения, и, собственно, сейчас, когда нет Android, да, ну, у нас байеры от этого не пострадали, у нас объемы продолжают расти, потому что мы и технически диверсифицируемся, и по источникам диверсифицируемся, мы вертикаль только не меняем, это вот принципиальная позиция, то есть мы там не тестим.
Ну да, я слышал то, что все, кто к вам приходил с Нутро или Бинаркой, мы говорили,
научились
идите
лить.
Лес.
Научились лить гамблу.
Не, или уходили, потому что, ну, вы реально только на гамбле сосредоточены. Но тут вопрос скорее того, как вы выстраиваете долгосрочное планирование. Потому что, ну, в арбитраже, давай честно, ну, сложно что-то выстраивать больше, чем, ну, давай на квартал.
Ну, абсолютно так. У меня огромное почтение к холдингу в том, что мы, несмотря на то, что мы имеем планы долгосрочные, у нас есть трансессии, где мы обсуждаем там по свот-анализу и риски, и возможности нашего бизнеса, да, но при этом, что меня больше всего восхищает, мы максимально остаемся гибкими. Ну, то есть у нас, если мы понимаем, что рынок изменился, а меняется он довольно регулярно, да, и мы там запланировали, что у нас вот это будет вот так, мы быстро пересматриваем планы начинаем копать в другую сторону. А какие-то, ну, то есть есть вот SEO условно, да, который ставит задачу, а я понимаю, что вот нам нужно быть в точке Б, вот в таком составе, с такими результатами, и ищу под это ресурсы, да. Но если я понимаю, что собственники понимают, что гипотеза, допустим, ну, нерабочая, мы ее довели до MVP, понимаем, что эта гипотеза нерабочая, этот подход больше не работает, там, и в прилах, и в техничке, или в заливе, да, то мы быстро меняем стратегию. Это самое важное, не пытаться копать до конца, если ты понимаешь, что ты не получаешь тех результатов, которые ты ожидал изначально. То есть закладываются дедлайны какие-то.
При каких обстоятельствах вы начинаете корректировать долгосрочные планы?
Слушай, ну так, чтобы у нас долгосрочные планы прям принцип... То есть у нас долгосрочные планы, они максимально в общих чертах, и уже более детально они расписаны на кварталы. Ну, то есть, условно говоря, там долгосрочный план у нас — это занять такую долю рынка, запустить столько, допустим, источников, такую процентовку источников, поменять, такое количество денег заработать. По сути, все эти планы находятся в нашей зоне ответственности, да, я как операционист там думаю, так, ну вот тут вот мы просаживаемся, тут, кажется, динамика снизилась, да, и мы в этом сегменте не растем, значит, надо скейлить другой вектор.
Ну, хорошо, давай тогда по-другому вопрос задам. Вот Лили по большей части Android. Андроиду пришел конец временный. Насколько долго вы проводили тесты, чтобы понять так, то, что сейчас вот это мы минимизируем, чтобы сократить косты, сосредоточимся на iOS ПВА?
Слушай, ну у нас iOS уже была в тот момент. И ПВАшка у нас уже была, и смарт-линка у нас уже в этот момент для внутреннего баинга была. Просто если до этого они, ну, ПВАшка, насколько я помню, там еще в 2018-2019 году Альфа-Лидс была, просто этой технологией никто не пользовался, потому что был там более легкий
Android. Потому что Android лучше был, да?
Да, да.
Но он и сейчас лучше, если живет.
Ну, если живет, если проходит, да, если не забанился. У нас все эти технические решения уже были. То есть там, допустим, залив на линку мы обсуждали во внутренних чатах год назад. И у нас байеры уже учились лить такие компашки, они тестили, они понимали, как с ними работать, они понимали, что с ними делать. Поэтому когда там с андроидом стало на дистанции совсем тяжело, то, ну, байеры сказали, ну, окей. Ну, по сути, у тебя в гараже не одна машина, ну, да, вот пять машин.
Сколько времени прошло, чтобы байеры такие, не, ладно, заливаемся на ПВАшке? Потому что, ну, вот это, наверное, самая сложная инертная машина, переучить немножко по-другому работать. Ну, понятное дело, что там уже, ну, какие-то наработки были, но все равно.
Слушай,
по большей части весь рынок все равно Android лил.
Я понимаю, но я тебе еще раз повторю, да, что еще год назад ребята учились лить с другими техническими решениями, скажем так. Соответственно, там тимлиды в основном были в курсе этого, они знали, как с этими работать, они снимали с этого сливки, потому что, ну, ты же не будешь отрицать, что в арбитраже кто первый что-то распробовал и довел до эффективности, он обычно снимает самые сливки.
Да, согласен.
Ну, соответственно, когда ребята поняли, что тут можно заработать больше денег, они начали это тестить. Поэтому дальше это вопрос просто времени, пошарки, экспертизы. И, грубо говоря, байер, если понимает, что у него нет возможности лить сейчас с андроида, то он идет у тимлида, спрашивает, как с этого работать, и все.
Ну, я вот просто пытаюсь понять, насколько быстро байеры адаптировались, потому что, ну, мне честно, в личку до сих пор пишут то, что «А как сейчас пропихнуть приложение?» Ну, чувак, серьезно?
С Божьей помощью.
Ну, мне кажется, даже она не помогает. Я уже и в церковь сходил, и перекрестился.
В церковь, да, тоже хорошая идея сходить. Ну, нет, на самом деле, то есть есть правила эффективности базовые, да, там, по каким-то бизнес-технологиям, да, точи топор называется. Это тогда, когда у тебя все хорошо. Боль, собственно, основных небольших команд в том, что пока работает, не трогай. Вот этот принцип в арбитраже, он максимально выстрелит себе в ногу.
Типа, ну,
пока
да,
работает, мы
надо.
Получаем профит, мы выводим бабки. Суть в том, что вот устойчивой компании на рынке в том, что ты всегда тестишь что-то новое для себя, не всегда это дает какие-то результаты. А у нас были там технические тесты, которые мы попробовали, поняли, что это там слишком долго в разработке, слишком дорого в разработке, малоэффективно, байерам это непонятно, как использовать. И мы это просто пока отложили. Но суть в том, что всегда нужно тестировать что-то новое, потому что когда уже все, сухари всплыли, будет поздно переучиваться, пока... Представляешь, огромный холдинг, и какая у него инертность.
Ну вот я про вот это и говорю, то, что хочется понять, насколько быстро. Потому что, ну вот у меня, допустим, 2 месяца прошло до того, как я полностью вообще все стопнул.
Месяц, наверное, ты просто депрессировал.
Ну, и я отрицание, на отдых торг, уехал.
Отрицание, торг, депрессия, принятие. Нет, у нас это быстро. Ну, то есть я больше слежу за финансовыми показателями. Я там над байерами, над душой не стою. Не могу там сказать, что как проконтролировать, в какой момент.
Ну, в моменте просадки не было,
просадки,
допустим.
Не было. Понимаешь, в чем дело? То есть просадки в цифрах, в ревеню, в профите ее не было.
А в, допустим, затратах на аккаунты там... Ну, в ревеню, ну, ладно, совсем, а в профите,
ну,
вот,
уж,
вот.
Ну, ты уж совсем стал, вот, знаешь, а в застрах, а сколько человек наняли под эту задачу?
Не-не, это неинтересно. Ну, ревеню понятно, профит проседал или нет. Ну, говорю, я с собой сравниваю, мне просто хочется понять. Потому что я знаю знакомую команду, которая там...
Ты как будто бы пытаешься меня подловить вообще на том, что я на третий раз скажу тебе, да блин, все было плохо.
Нет, ты просто даже не сказала месяц до этого, понимаешь?
Так
ну
не
ладно,
было
все,
такого.
Все, хорошо, давай, закрываю, перешло. Ладно.
Ты просто пытаешься услышать то, что ты хочешь, но я тебе этого не скажу, потому что я в результатах этого не увидела.
Все, все хорошо, давай дальше. Смотри, вот тебе, ну, приходится часто общаться с большими дядьками, то есть у тебя там и доля в партнерке была, и сама ты сейчас на высоком C-уровне. Вот что, по-твоему, отличает людей, которые смогли выстроить вот эту вот большую бизнес-машину, от тех, кто стал сбитым летчиком, и у кого до сих пор арбитраж – это вот темка?
Слушай, ну, по сути, там 3 основных качества. Первое – это системность и трудолюбие, потому что когда собственник бизнеса, ну вот у нас сейчас в рамках проекта ZM Upgrade я занимаюсь первичным скорингом команд, которые хотят к нам присоединиться, либо заколлаборироваться, поучаствовать. И я, естественно, выслушиваю их историю становления бизнеса. И вот когда у тебя горизонт планирования год, да, там максимум, ты думаешь, что заработаю денег, выйду из операционки как собственник бизнеса, да, и буду пожинать плоды и ничего не делать. Ну, у меня для тебя плохие новости. Вот, потому что, ну, вот я очень уважаю позицию собственника холдинга, они максимально вот погружены во все процессы, держат руку на пульсе, вот, то есть максимально системность, трудолюбие, потому что арбитраж, это, с одной стороны, такая отрасль, в которой никогда нельзя расслабляться, и поэтому тебе чертовски всегда... Интересно. Постоянно что-то меняется, ты постоянно развиваешься. У тебя тут 2 варианта. Ты либо развиваешься, либо ты отлетел куда-то на обочину. Вот. Ну и понятно, что у серьезных бизнес-ребят, да, выстроены процессы делегирования. Ну, говорить про кассовые разрывы, я думаю, даже не будем уже, да, когда команда зарабатывает первые профиты, а они начинают их выводить себе на личные кошельки и демонстрировать роскошную жизнь. У нас вот,
ну, это вообще глупость.
Ну, это, но до сих пор это есть. То есть, типа, я заработал денег, как это реально цитата из одного диалога, да, а по трекеру мы лили в плюс, когда я одной там небольшой команде посчитала их экономику с косвенными костами. То есть у нас сейчас бизнес продолжает расти, и мы всю прибыль инвестируем в развитие. Ну, то есть у нас вот оборот за июнь там 10 миллионов, да, и дебиторку около 10, потому что мы продолжаем наращивать обороты. А есть еще косты на содержание инфраструктуры, офиса, административно-хозяйственная часть. Чтобы расти, тебе нужно нанимать людей, тебе нужно улучшать инфраструктуру, тебе нужно инвестировать в технические решения с непрогнозируемым результатом. И, соответственно, те ребята, которые... залутали бабок на темке, условно говоря, вывели их и пошли покупать себе спортивные тачки, в смысле, что оно работало и будет работать, в какой-то момент просыпаются в не очень приятной реальности, да, когда оборотки нет, кассовый разрыв, потому что рекламодатель захолдил тебе выплату, а байерам нужно платить зарплату, а расти ты не можешь, они не могут нанять себе людей для делегирования, финансистов, HR-ов, и там тимовнер вынужден и сам подбирать байеров, и сам считать дебиторку, и сам заплашивать выплату у рекламодателя. Они не могут расти. Они попадают в замкнутый вот этот круг, когда они не могут развиваться, потому что они все деньги там, небольшую свою на самом деле маржинальность и прибыль спустили на какие-то там имиджевые вещи или не потратили их в развитие, в разработку. И, собственно, вот и все. И вот эта темка.
Ну, у маленьких команд, наверное, маржинальность побольше из-за того, что у них нету больших затрат на административный ресурс.
А я бы так не сказала. Вот смотри, вот я общаюсь с овнером команды. Я спрашиваю всегда, занимаетесь ли вы сами заливами? Он говорит, да, я занимаюсь, но в последнее время я подключаюсь к заливам, когда мне нужно накопить оборотку для моих байеров. То есть КПД хорошего тим-овнера снижается из-за того, что он не может заниматься тем, что, по сути, привело его к успеху, потому что он говорит, ну, я сам собешу байеров, я сам ругаюсь по офису и так далее. То есть у таких команд, наоборот, профиты меньше, потому что они не могут масштабироваться, потому что они в замкнутом круге рутины каком-то находятся.
Ну, тут, наверное, соглашусь, да. Ну, вот этот момент был сложно преодолевать. А тогда аналогичный вопрос, что отличает топового байера от среднячка? То есть насколько существенно отличается их профит и как быстро вылетают из компании те, кто не смог вписаться в рыночек, условно.
Слушай, профит байера крутого существенно отличается. Он может заработать топовый байер, прям топовый. Их не могу сказать, что там очень много, да, он может заработать сотни тысяч. Шестизначные там цифры долларов, да, а среднячок, он в районе 10, 30, 50. Вот. Отличает их на самом деле то, что среднячок, когда выходит на какое-то плато, финансово, условно говоря, по результатам, он может остановиться, потому что он находится в зоне комфорта, у него закрыты базовые потребности, то топчик понимает, что это не потолок, есть куда расти, у нас внутри холдинга есть внутренняя статистика, и, простите, когда ты видишь, что кто-то делает цифры еще больше, чем ты, при этом этот человек на той же техничке, с тем же пулом офферов, с теми же техническими решениями, с теми же ресурсами, да, с теми же возможностями, то понимаешь, что зона ответственности только на тебе, да? Если я не могу при прочих равных делать такие же результаты, то что я здесь делаю? Вот, собственно, амбициозность и умение не останавливаться, на мой взгляд, лично отличает топового байера от среднячка.
А топовый байер на какой дистанции топовый?
Слушай, топовый байер, как правило, топовый всегда. Вот, понятно, что бывают периоды, все-таки это живые люди, я не могу сказать, что быть байером – это бизнес, когда ты ничего не делаешь и просто получаешь деньги. То есть байеры тоже устают. Байеры могут, три месяца классно поперформить, да, а потом уйти в небольшой отпуск, просто чтобы, невозможно быть все время в напряжении, потому что заливы – это, как правило, мониторинг, 24/7 статки, да, оптимизация, работа мысли, там фрустрация случается, когда вроде сделал все так, как надо, оно, допустим, не работает. Вот, поэтому топ всегда топ, потому что это разница в мышлении, как правило, в амбициях. Причем не обязательно топовому байеру становиться тимлидом. То есть тимлид – это больше про обучение, вот. Угу. Допустим, про построение команды. Кто-то хочет просто делать классный результат.
Грубо говоря, себе вытаскивает, да?
Ну да.
А вот ты говорил то, что байер там может сотни тысяч сделать. Это вот речь про профит или ревеню?
Ну, это больше про ревеню, хотя и профит тоже бывает. Ну, ты опять меня к MBA склоняешь.
Но тут...
Мы не будем считать деньги наших байеров сейчас.
А, понял. Я слышал цифру, то, что там Джун условно делает 20 плюс профита. А в чате у вас там один человек писал то, что среднячок, Джуна, в принципе, к среднячку можно относить, он делает 7 плюс. И тут, разница 13 косарей. И тут я хотел уточнить про то, что как идет подсчет. То есть профит – это вот сколько он себе на руки вытаскивает, или профит – это сколько он принес конторе, и там какой-то процент ему остается?
Нет, мы не считаем, сколько на руки, то есть мы считаем по профиту и по ревеню. То есть ROI – величина очень динамическая. Тоже, опять-таки, из недавних диалогов, да, я спрашиваю, какой средний у вас ROI по команде? Ну, вот в начале июля было 180, а сейчас 30. Знаешь, ROI – ситуация такая, которая меняется в зависимости еще и от там, ситуации на рынке, от всего. Поэтому, сколько... Более того, у нас нет такого деления, да, что вот этот байер, он вот middle и все. Он черточкой очерчен у нас, и мы с ним как с медлом разговариваем. Нет, у нас байеры,
Ну, сколько зарабатываешь, да?
развиваются. Ну, то есть я не, там, не дифференцирую в разговоре, в общении с байерами. То есть байер находится внутри команды. Байер получает всю инфраструктуру. Да? Если байер хорошо перформит, он нанимает себе там, ассистентов по заливу трафика, чтобы снять с себя рутину. У нас есть автоматизация всех сервисов по заливу трафика, чтобы байер мог максимально сосредоточиться на оптимизации своего залива.
Ну, тут я больше по бухучету предстаю. То есть профит – это то, что он, ну, сколько он там, условно, потратил 100 тысяч на рекламу, 200 заработал, вот тебе 100, или 200%, вроде как правильно считать-то, 200 получается, да? Ну, вот 200 рой, 100 тысяч профита, вот из этих 100 тысяч профита, это вот уже прям как профит конторе вы считаете, или как ревеню, то, что по факту там надо расходники вычитать, аккаунты, административные ресурсы, и вот это вот все.
Это идет все расходы команды.
А, то есть, ну, условно, вот байер принес...
Ну, вот смотри, у нас бывают кейсы, например, когда team owner получать может денег меньше, чем байер.
Потому что байер у нас... О, вот это я тоже хотел как раз уточнить.
Вот у нас байер получает ревеню минус кост, да, условно, это его профит, и дальше там внутренняя уже наша информация.
А, ну, то есть байер не... То, что он профит видит, это по факту от этого профита ему и считается, условно.
Ну, условно,
а,
да.
А для конторы оно по факту немножко по-другому выглядит.
Для конторы, ну, да.
Все, понял. Просто, ну, я привык считать то, что профит – это вот прибыль, это вот сколько тебе остается по итогу вот этого всего. А у собственника это немножко другая математика. Тогда вот как раз то, что ты уже затронула. То, что, ну, насколько часто бывают такие периоды, то, что звездочка байер может себе заработать на руки больше, чем владелец команды.
Он
ну и может быть и холдинг, кстати. Бывает такое то,
слушай,
что...
Слушай, байер, ну, больше, чем холдинг, вряд ли, потому что у нас все-таки там 5 команд полноценных, такое невозможно. Но бывает такое, что team owner там, или какие-то байеры внутри юнита могут получить там меньше, чем один какой-то звездный байер, да, потому что, ну, у них разные векторы, над чем они работают, да, team owner получает профит с команды, соответственно, его задача, чтобы вся команда зарабатывала больше, да, чтобы он сфокусировался на росте ревеню, профита команды, оптимизации там костов, а байер просто получает вот профит из своих компаний, то есть у них разные бизнес-задачи, бизнес-цели, они над разным работают, в разные стороны копают, поэтому, условно, team owner на дистанции в среднем может получить больше, чем байер, да, потому что он там от всей команды получает. Но в моменте, если оценивать, то да, хороший, успешный байер может заработать больше, чем team owner.
Ну вот, наверное, из-за этого такая вот математика происходит, то, что там условно 20 якобы профит, а по факту человек, ну, не якобы, а 20 профит, а 7 человек себе на руки получает, потому что вот там у вас профит вы вот так считаете, а человек, который себе на руки деньги получает, он вот так вот считает. Все, вот этот момент я для себя закрыл, все понял. Там, я к тебе, если что, не пристаю по этому вопросу. Я это, отвечаешь?
Не пристанешь. Ну, я просто, да, меня немножко, я устала от того, что меня спрашивают постоянный вопрос, сколько там сетка у байеров, сколько вы платите байерам, сколько чего. А на самом деле я знаю, что есть команды, которые обещают там 40, 50, 60, 65% байеру отдавать от профита, ну, по трекеру, условно говоря, да, но эта бизнес-модель, она явно выглядит незрелой. Ну, то есть вот вернемся к тому, о чем мы
говорили. Ну, даже 50, да? По-моему, это многовато уже.
Ну, это уже многовато, понимаешь? То есть, по сути, ты можешь сэкономить, да, и как бы забрать себе больше процент, но ты будешь максимально многозадачным, сам будешь там заниматься поиском аккаунтов, сам пополнение какие-то делать, да, ты будешь сам искать себе персонал, офис, там, я не знаю, согласовывать сделки, и, по сути, ну, как бы, да, ты получишь больше процент. Ну, мне кажется, все знающие немного математику люди, да, понимают, что процент – это часть от какой-то суммы. И тут важно стремиться к тому, от какой суммы ты будешь получать профит. Ну, то есть можно получить 50% от $1000, а можно получить 10% от, я не знаю, $100,000. Все сравнения сейчас вымышлены, все совпадения случайны. Но алгоритм, по-моему, понятен, да, что важно стремиться к тому, чтобы максимально эффективно работать, байерам, которые хорошо умеют заливать, снимать с себя вот эту всю рутину и инфраструктуру, да, и максимально оптимизировать свой профит, потому что это дано, во-первых, не всем, это умеют не все, а классно, так еще меньше людей, и на этом лучше бы сосредоточиться и максимально эффективно себя в этом демонстрировать.
А вот, ну, вы наняли человека с рынка, например. А он на собесе рассказал про то, какой он крутой, про то, какой он эффективный, как круто заливает. И, ну, вы его наняли, он не перформит. Вот сколько должно пройти времени, чтобы он, не выполняя какую-то определенную норму прибыли, просто вылетел?
Слушай, ну, все-таки, еще раз повторюсь, для нас очень важны люди. У нас нет такого, что у нас, знаешь, скрипт прошел по результатам, по табличке, да, оценил эффективность, цифры, ты не проходишь под какой-то критерий, да, и ты идешь на улицу. А всегда идет менторство от тимлида, да, всегда идет разбор, смотрится на дистанции, как долго байер там не показывает результаты, даются советы от тимлида или от хеда байинга, да, как улучшить эту компашку. Ну, условно говоря, если байер там 2 месяца показывает не очень результаты, то, скорее всего, мы расстаемся. Потому что, что меня очень радует в наших хедах байинга, да, они лишены вот этого комплекса бога, который бывает в небольших командах, когда, знаешь, я любого дотащу к результату. Ну, можно дотащить любого к результату, вопрос цены, скажем так, да. Поэтому, если мы видим, что байер неэффективен, то, скорее всего, мы расстаемся.
Угу.
Но нет такого, что по регламенту через 24 минуты этот байер должен нас покинуть. То есть мы человечная все-таки компания, несмотря на наши масштабы.
Ну, 2 месяца – это даже не тестовый срок. Ну ладно, это я уже шучу, не начинаю. Слушай, а как тогда защититься от тех, кто приходит в структуру, чтобы протестировать связку за чужой счет, а потом уходит?
Ну, тут я тебе конкретные алгоритмы, схемы рассказывать не буду. Технические, которые у нас есть, но мы это тоже мониторим, да. А плюс у нас NDA есть. У меня вообще техническая паранойя, мне кажется, больше всех. Вот.
Слушай, а в России NDA работает? По-моему, не.
NDA везде работает. Это договор о намерениях о неразглашении. Он даже между физлицами может быть подписан, если я хочу тебе что-то рассказать, что не считаю нужным, чтобы ты кому-то дальше рассказывал.
Как будто вот несколько... Ну ладно, тут я не шарю в этом вопросе.
Мы с тобой оба не юристы, но да. У нас есть юрист, который проконсультировал, сказал, что да, абсолютно правомерно. Но на самом деле это тот самый, знаешь, кнут и пряник, да, то есть, ну, кнуту прибегать приходится очень редко. Практически нет там каких-то шпионов, потому что у нас хорошо работает HR-отдел, мы сразу понимаем, что там у нас, во-первых, база ведется, да, и мы коммуницируем с другими HR-ами, да, и у нас есть там черные списки, кого мы близко не подпускаем. Это раз. А по поводу тех ребят, которые приходят потестировать связки за чужой счет, ну, скажем так, я наблюдаю уже больше года за динамикой, я очень редко вижу кейсы, когда байер уходит от нас по его решению, скажем так. Обычно инициатива расставания с нашей стороны ввиду, допустим, низкой эффективности, потому что ну, то есть у нас, видимо, настолько хорошие условия созданы для байеров, да, чтобы он ничем, кроме залива, не занимался, там, аналитики выбора подхода, да, то они как будто сами не хотят уходить. Поэтому смысла им прийти к нам потестировать и уйти самому, делать, ну, то есть вот я тебе в процессе разговора описываю, да, что мы берем на себя, там, коммерческий отдел находит лучшие офферы, да, чтобы они были там без KPI, по себе.
Ну, кстати, люди, которые у вас работали, реально мне говорили, то, что у вас по офферам прям очень хорошие условия.
Тут. У нас по офферам.
Сколько я люблю докопаться до людей, тут вот прям факт.
Ну, так а если это правда, понимаешь, копай, не копай, невозможно, если, ну, правда есть. То есть мы действительно классно делаем работу, у нас действительно крутая инфраструктура, у нас есть классная техника. У нас автоматизировано для байера вообще все, что можно автоматизировать, вообще, чтобы он максимально там по шаркой, я не знаю, кабинетов, прил, рейтинг прилы, чтобы там Apple's, ну, саппорт технически отдельный, выделенный, работает на то, чтобы байер технической вот этой рутиной не занимался по максимуму. А финансисты все считают, не надо переживать по поводу там закрытия дебиторки. Да зачем отсюда уходить?
Слушай, у меня вот по ходу вопрос возник. Я-то технарь, я в первую очередь
понятно,
разработчик.
Ты,
вот
ты
мы
меня
байеров
сейчас поймаешь.
не, смотри, мы байеров мы обсудили, как у них, ну, примерные цифры, как выстраивается сетка, как заработок. А у разрабов?
У разрабов все прекрасно. Ну,
ну...
то есть у нас у разрабов начнем с базовых потребностей, да, то есть, ну, у нас, в принципе, хорошая там HR-культура, да, у нас куча активностей. А для байеров там есть коучи еще, и для, не только для байеров, для всех сотрудников, а в принципе айтишников. У нас есть все рабочие инструменты. А у нас выстроена такая хорошая IT-компания, абсолютно как вот...
Ну, я скорее про циферки.
Ну, а циферки, ну, как, мы же крепостное право отменили в 1861 году. Сотрудники у нас получают рыночную зарплату. У нас
ну, рыночную зарплату по аффилейту или по айтишке?
По айтишке, они же в айтишке работают. Подожди, а в аффилейте, на мой взгляд, зарплата даже выше, чем в классической белой айтишке.
Да, но просто, допустим, я знаю компании, где мотивационная сетка разработчиков, ну, тимлидов, просто разрабов, строилась от количества инсталлов. А вот у вас как-то даже это нигде не затрагивалось, я просто даже не знаю, с кем вас можно сравнить в этом плане.
Слушай, ну у нас, во-первых, у нас техотдел поделен там на три части, условно говоря. Есть там приложение, есть разработка, есть саппорт. А у нас сотрудники, мало того, что получают достаточно хорошие зарплаты, ну, то есть мы с HR-отделом, и я постоянно мониторю рынок, смотрю, какие условия на рынке, и регулярно предварительно повышаю сотрудникам зарплаты, так, чтобы им было хорошо. Плюс они, у них у всех, у всего практически техотдела есть KPI, в котором они получают достаточно хорошие премии еще и за результат сделанного. А плюс у нас, помимо финансовой мотивации, да, есть еще нефинансовая мотивация для сотрудников. Мы компенсируем медпакет, мы компенсируем английский, фитнес, обучение у нас проходят айтишники регулярно, причем все достаточно быстро.
А у вас это давно появилось?
Ну, при мне есть.
А, ну, год условно, да? Точно.
Год точно есть, да. Но до этого было, до этого тоже. Ну, как бы бизнес бы не развивался, если бы люди там не дополучили. Если бы им было плохо, они бы ушли.
Ну, отчасти да,
конечно,
отчасти есть еще страх у людей, понимаешь?
Блин.
Я не говорю то, что у вас плохо работает, я просто говорю то, что ну, вот так вот люди судить не факт, то, что можно.
Ну, наверное, я не знаю, ну, как будто у нас люди достаточно проактивные, смелые, способные к развитию, работают во всем холдинге. Не могу сказать про кого-то там что-то плохое, да. У нас, во-первых, идет, ну, то есть я как операционист, конечно, нужна для того, чтобы все процессы были максимально классно выстроены и до того, как у кого-то из сотрудников что-то где-то пригорело. То есть там и внедрение KPI, его максимальная цифрация, мониторинг рыночной ситуации для того, чтобы сотрудники получали конкурентную зарплату, какие-то дополнительные плюшки. Ну, то есть когда я понимаю, что у меня сотрудника может увести на даже меньшую какую-то зарплату какой-нибудь IT-гигант, да, но я за своих сотрудников буду бороться и буду делать так, чтобы он у нас работал лучше всего.
Ну, да, по-другому. Вы, допустим, предлагаете зарплату больше, чем Яндекс.Метлу. Не знаешь расценки.
Слушай, я знаю расценки Сбера больше.
Ага, все, понял.
Ну, в целом, у нас нет такого, что мы на кого-то одного ориентируемся. У меня HR, когда...
Ну, это я сейчас как примеры просто...
Да, когда я поднимаю вопрос о том, что мы, допустим, давно не индексировали зарплату какому-то отделу, у меня HR делают свод. Ну, не свод, а просто анализ рынка. Они смотрят, сколько предлагают на аналогичных позициях, с аналогичным стеком разработчикам, сколько сейчас зарплата в рынке, и мы всегда стараемся давать чуть больше.
Угу. Все.
До того, это... как об этом скажет сам сотрудник.
Все, вот этот момент для себя понял. Просто, ну, обычно, знаешь, все затрагивают байеров, но про разработчиков и никто не говорит, а там...
Ну, слушай,
же...
ну... Баинг – это сердце нашего бизнеса. Да? Баинг генерирует прибыль основную для нашего бизнеса. И все мы, по сути, вся инфраструктура, и я в том числе, независимо от своей должности, да, мы все делаем для того, чтобы байерам было хорошо. Но это такой симбиоз очень сильный. Да? И если у байеров не будет чего-то из инфраструктуры, байерам будет плохо, одно за другое завяжется. Поэтому я, естественно, слежу за тем, что ну, то есть у нас HR-ов, допустим, сейчас 12 человек. Потому что у нас активно идет найм, допустим, в разработку, у нас активно идет найм в команду, у нас активно идет найм для теста каких-то гипотез и прочего. То есть мне нужно, чтобы вакансия, я сейчас внедрила KPI, да, что если HR закрывает вакансию менее чем за 2 недели, то он получает повышенный бонус, условно говоря. Ну, то есть это все должно работать как единый механизм, в котором каждый, по сути, сотрудник доволен. Когда сотрудник доволен, он максимально продуктивен. Когда он продуктивен, продуктивен весь холдинг. Поэтому тут одно на другое завязано так, что байеры у нас там как бы им хорошо, остальные сотрудники, инфраструктуры, им не важно, ну, как бы как им, то такого быть не может.
Все, допер. Ну, звучит как очень большие затраты на административный ресурс.
Это так и есть.
12 HR-ов – это прям жестко.
Это действительно очень много. У нас огромный фонд оплаты труда. У нас есть премии, у нас есть KPI, у нас есть дополнительная мотивация. У нас есть красивые офисы, у нас есть корпоративные веселья различные, там, там бильярд мы недавно в офис притаскивали, гонку героев оплачивали сотрудникам, корпоративы устраиваем, то есть там каждый... То есть у нас есть отдельный человек в штате, который занимается HR-активностями, и на них приглашаются все сотрудники холдинга, независимо от того, на какой позиции они
работают. Ну, это ты уже чатик начинаешь к себе пытаться загнать, рекрутировать.
А я имею в виду...
А вот мотивационные сетки у вас как строятся?
Потому что, ну, вот мы...
Ну, давай, допустим, мне нужно сейчас с нуля для воркапа поднять отдел продажников с нуля. Вот как правильно его выстраивать?
Ну, тут тогда не мотивационная сетка, а, в принципе, как сделать какую-то задачу с нуля, это мое любимое поле деятельности, да. То есть сначала ты понимаешь, что что-то, чего-то у тебя нет, или оно работает не так, как тебе надо, да, допустим. А у меня вот сейчас я занимаюсь как раз пересборкой HR-отдела. Моя любимая задача – пересобрать какой-нибудь отдел. До этого, допустим, коммерческий отдел мы активно пересобирали. А ты понимаешь, что, допустим, текущая модель не актуальна, ты понимаешь, что тебе нужно, вот, какая у тебя цель, как ты хочешь, чтобы это работало. То есть конечный результат себе выписываешь, оцениваешь его на реальность, адекватность. Вот. И потом это декомпозируется на то, что это нужно сделать так. Можно взять какую-то консультацию. А в процессе, допустим, найма людей, я, когда собеседую людей, когда мы набираем, например, отдел или усиливаем отдел, я всегда очень подробно спрашиваю про их опыт. NDA тоже никого нарушать не прошу. Но общение с людьми – это, по сути, та же самая консультация, потому что ты, по сути, впитываешь опыт других компаний и можешь взять из него только самое лучшее. А всегда же спрашиваю, что вам нравилось на прошлом месте работы, что не нравилось, как у вас выстраивалась сетка, а как у вас не выстраивалась сетка, если она не выстраивалась где-то, да. И, по сути, ты все это компилируешь, берешь самое лучшее, да, и понимаешь. Ну, естественно, смотришь, в рынке ты или не в рынке, если ты выстраиваешь какую-то финансовую лесенку там показателей.
А лесенку по какому принципу строить? Потому что я вот всегда лесенку KPI делал по регрессии. А Ярослав аж мне говорил то, что надо наоборот регрессионную делать.
Ты делал по прогрессии, а он делал по регрессии.
Да.
Это я тоже когда-то посвятила. На самом деле я...
А, так знаю, это от тебя пошло.
Ну, я такую идею просто знала и использовала. Но Ярослав ее очень сильно доработал, скажем так. И Ярослав применил ее больше на коммерческий отдел, зная их обороты. Ну, то есть ты всегда должен любое свое внедрение оценить на адекватность и реальность, условно говоря. Да? То есть я, допустим... Ну, самый, наверное, для меня интересный был кейс – это техотдел. Даже не пытайся потом узнавать какие-то цифры, какую-то конкретику, да. А, во-первых, для внедрения бонуски обязательно нужно посмотреть, сколько там Какие показатели, во-первых, ты можешь оцифровать, чтобы внедрять именно KPI, да, результат должен быть прогнозируемым, подсчитанным, четким и регламентированным. Потом на это ты навешиваешь, допустим, какие-то бизнес-задачи. То есть мне, допустим, нужно, чтобы у меня выходило больше каких-то конкретных приложений. Я могу в конкретный месяц, допустим, увеличить выплату за конкретное, допустим, приложение, да, и тем самым мотивировать команду разработки на выпуск конкретных приложений. А по поводу регрессивной сетки, ну, это действительно достаточно эффективный способ в продажах, он применяется, в принципе, во всех отделах продаж, не только в аффилиатке, тут очень много от классического бизнеса.
Продажников понимать, а отдел, в принципе, по регрессии нормально можно.
Да, в принципе, всех можно. Бывают еще кейсы, когда, знаешь, демотивация, допустим, когда ты завязываешь еще на дедлайн. Ну, то есть зависит от целей бизнеса. Если у тебя цель бизнеса сделать максимально быстро, то ты к KPI прикручиваешь финансовую мотивацию на скорость выполнения задачи. Если для тебя это не в приоритете, для тебя в приоритете объем, то ты завязываешь на KPI на объем полученных. Да? То есть ты понимаешь, сколько ты можешь потратить на это денег, сколько это принесет бизнесу конечной какой-то выгоды, да, и к этому всему подвязываешь. То есть KPI – это не то, что внедряется один раз и навсегда, это очень динамично. Если рынок где-то что-то как-то меняется, то KPI может быть пересмотрен. Я всегда, когда сотрудникам сообщаю о KPI, я говорю, что KPI – это вещь неокончательная. Вот сейчас наши бизнес-задачи вот такие, мы над ними работаем, мы сейчас на них бустимся. А если что-то поменяется или мы поймем, что это неэффективно, то KPI может быть пересмотрен. Дисклеймер.
Ну, то есть там KPI. Нет такого, то, что вот под продажников мы всегда используем такое вот решение, всегда что-то пересчитываете, как-то адаптируетесь, да?
Ну, естественно. Ну, самое важное – быть гибким. Самое важное – быть адаптивным. KPI должен мотивировать сотрудника и давать ему возможность заработать больше. И при этом он должен выполнять стратегические цели бизнеса. Я даже оцифровала результат нашего корпоративного коуча. Я в какой-то момент села, посчитала, сколько мы платим, сколько человек не ходит, сколько стоит час ее работы, сколько стоит час коуча на рынке, и поняла, что это эффективно. И мне проще держать, допустим, коуча, психолога там в штате, да, это для бизнеса будет выгоднее, чем, допустим, оплачивать какие-то консультации.
Да, условно есть фрилансер, который делает приложение, там, условно, давай за $200, а есть разработчик в штате, который должен выпускать приложение, желательно дешевле, чем фрилансер, по себестоимости, там, если считать.
По сути, да. Ну, то есть конечная цель бизнеса – максимально эффективно заработать деньги. Вот задача операциониста – следить за тем, чтобы это делалось так, как нужно, и максимально эффективно. То есть постоянная оценка, сколько это стоит для бизнеса, это вот у меня уже на автомате включается.
Ну, я понял то, что ты не вылезаешь из вашей CRM-ки и таблицы, где смотришь, где что можно подкрутить. Но на вашем последнем подкасте, когда ты хвалила CRM-ку, или предпоследний уже, ты смеялась над Google таблицами, говорила, ну так себе решение, чем тебе не нравится Google таблицы? Слушай, у меня все до сих пор в них.
Я не знаю, с чего ты взял, что мне не нравится инструмент Google Sheets. Я фанат, чтобы ты понимал, поскольку я абсолютно не способна графическим редакторам, я нашим дизайнерам ставлю ТЗ в Google Sheets, потому что для меня это основной рабочий инструмент, в котором я провожу большую часть времени. Я смеялась в кейсе того, что рассматривается чаще всего в небольших командах Google Sheets как основной и единственный, вот обрати внимание, единственный инструмент бухгалтерского учета и прочего. Да? То есть я сама очень много работаю в Google Sheets, но Google Sheets — это все-таки не приспособлено для работы с огромным объемом данных. То есть, представляете, если у нас там оборот 10 миллионов, да, сколько это платежных проводок, если переходить на бухгалтерский язык, сколько транзакций и прочего. А мы тоже начинали когда-то с Google Sheets. Но когда у нас объем, я не знаю, там транзакций, операций, финансовых проводок перевалил там за 1500 в месяц, да, то мы поняли, что Google Sheets не для этого все-таки разрабатывался, да, и даже там сводные таблицы и даже там сбор даты какой-то в Google Sheets, это не очень эффективно, да, с такими объемами, с такими оборотами. Поэтому мы внедрили специализированные бухгалтерские системы учета, которые там делают автоинвойсирование, которые разрабатывают платежный календарь, которые подсвечивают тебе, когда нужно выставить счет, который там автоматизирует систему запроса. Представляешь, когда огромное количество...
Ну, условно, это к Jira все подвязали еще, да?
Нет, у нас прям специализированные бухгалтерские вещи. То есть у нас, допустим, Excel пользуемся, финансистом, а еще одно бухгалтерское решение.
А, ну то есть не свое что-то разрабатывали.
Слушай, писать свою бухгалтерскую вещь мы, наверное, можем, но смысла в этом я особо не вижу.
А, все, я просто подумал то, что у вас там свое какое-то.
Это долго и дорого в разработке. Нет, у нас есть еще свое, у нас есть еще своя дата, у нас есть еще свои трекеры и прочее, прочее. Ну вот по Google Sheets я тогда смеялась именно над тем, что многие команды ведут все банальным по счетам в Google Sheets. Там типа денег пришло, денег ушло, здесь у меня вход, и, собственно, на этом расчет экономики закончился. А то, что есть косвенные косты, а я не знаю, там курсовая разница иногда попадает, если ты зарплату платишь в рублях, да, что у тебя есть там еще аренда сервисов, которые, допустим, пролонгированы в оплате, их забывают вносить. И вот так вот небольшие команды ведут учет в Google Sheets, где тут два здесь написано, три на ум пошло, и по итогу как бы, ну, собственник бизнеса не видит адекватную картину своих финансовых показателей. И ввиду того, что он не осведомлен о том, как у него обстоят финансовые дела, а он периодически уходит не в ту сторону. А так Google Sheets обожаю. Все способно сделать в Google Sheets.
Ну, в том прикол, то, что там, по-моему, вообще все можно реализовать. Он же там, все. В нем еще свой язык программирования есть, и он, ну, как бы по Тьюрингу он полный. То есть там буквально все, что можно придумать, можно сделать. Поэтому я тогда и был недоволен.
Нет, нет, нет. Google Sheets нежно люблю. У меня окно браузера — это всегда миллион открытых табличек. То есть в табличке в Google Sheets удобно выносить какие-то итоговые данные, которые нужно проанализировать, в которых можно что-то протрекать, а можно там процентовку посчитать. Но вести бухгалтерию с таким оборотом без специализированных инструментов учета просто невозможно. Вот про это был мой.
Понял. А лично бухгалтерию ты ведешь?
Ой, тут я разгильдяйка.
Я понял, банк открываю, сколько потратили, вот столько.
Деньги влёл, но на самом деле нет. Ну, то есть я разгильдяйка, да, мне, наверное, хочется быть немножко девочкой в бухгалтерии своей, то есть у меня мои деньги, да, но при этом у меня есть накопительные счета, у меня есть инвестиционные счета, у меня есть что-то там в аналоговых источниках, да. А, в принципе, когда иногда общаешься с людьми, да, я думаю, я разгильдяйка, а общаешься с людьми и понимаешь, что уровень моей финансовой грамотности, ну, все-таки выше среднего. Вот, но... В целом, личную бухгалтерию я знаю просто кейсы, да, там, когда человек там зарабатывает не сильно большие деньги, да, но у него если... У меня однажды, кстати, на прошлом месте работы был пиар-менеджер, которого я с позором уволила, он зарабатывал, блин, 100 тысяч рублей, и когда я спросила, дошли ли до него его зарплатенька, он сказал, я уточню своего бухгалтера. Я подумала, что где-то я в своей жизни не туда вот свернула, потому что у меня личного... Нет, у меня есть личный бухгалтер, кстати, к слову.
Это я, да?
Нет, нет, у меня есть личный бухгалтер, потому что у меня есть еще юрлицо, на которое там получаю деньги, и еще бухгалтерия от банка. Я все прекрасно сама ее веду, но бухгалтера на личные финансы у меня нет. Я как-то сама привыкла распоряжаться своими средствами.
Ну, то есть, условно... Не, лично бухгалтерию я имею в виду, там, сама сидишь, что-то в Excel-ке подсчитываешь, или вот все затраты по банку и
ой,
нормально.
Ой, нет, я намерение.
Ну, такой фигней не занимаешься.
Сколько мне нужно денег, да, и вижу их на своей карте, и радуюсь, и трачу.
Понял. А вот когда ты следишь за финансами компании, у тебя нет такого то, что цифры превратились просто в цифры в CRM-ке, где прирост – это хорошо, падение – это плохо, и ты уже даже не воспринимаешь это, ну, как то, что за этим реально деньги огромные стоят?
Слушай, ну, на самом деле есть такой момент профдеформации, но поскольку я много лет работаю с достаточно оборотистыми бизнесами, да, то как бы, ну, во-первых, с цифрами надо работать с холодной головой, цифры любят точность. И если я буду каждый раз, заходя на свою статистику, думать, боже, какие...
10 мультов.
10 мультов. А если конвертировать в рубли, то вообще с ума просто сойдёшь.
Лярд.
Руки задрожат, и ты не сможешь работать. Ну, то есть, что эти цифры? эти цифры – это цифры, это деньги. Я прекрасно понимаю, что это деньги. Как ты слышал, наверное, из нашего мета, да, я тот человек, который очень любит их считать, очень любит их контролировать, очень любит, чтобы они максимально продуктивно работали. И к деньгам я отношусь холодной головой.
Ну, понятно, что
у нас есть метрики, мы следим за эффективностью, там, за доходом, за расходом, за профитом. Я смотрю, где это можно улучшить, там, дебиторку проконтролировать. У нас есть скрипты по оптимизации, там, платежный календарь тот же, про который я говорила. А скрипт есть по тому, как снижать эту дебиторку, да, какие шаги предпринимает финменеджер. Ну, то есть, ну, по сути, это, конечно, это деньги. Ну, во-первых, это не мои деньги, это деньги холдинга. То есть, поэтому тут, ну, я понятно, смотрю, красивое, красивое, да. Но это все равно не цифры. Ну, то есть ты пытаешься вот как-то второй раз уже спросить у меня в духе, там, по каким критериям вы байер? Ну, то есть все-таки для холдинга основное – это люди. И если я вижу, что у нас тут, знаешь, метрика в месяц в этот не выполняется, да, там прирост идет, я планировала на 5%, а он на 3%, условно говоря, то я не буду там кикать HR условно, да, какого-то или байера. Я пойду и поговорю, в чем дело, почему так, что помешало выполнению задачи, почему у нас, допустим, здесь недопришли какие-то деньги, как мы работаем над этой ситуацией. Поэтому, ну, деньги – это такое, ну, вот хорошая, живая энергия.
Ты себя душнилой называешь, а на самом деле настоящие душнилы, они вот пытаются вообще все к математике свести, в том числе и то, как человек должен быть максимально эффективный, поэтому он должен просыпаться вот именно вот в это вот время, завтракать вот это вот время, и вот все вот прям, знаешь, по регламентам, по календарю, и вот, вот это вот реально душнило. А у вас, слушай, ну, если вы, ну, все-таки на такой людей обращаете внимание, то...
Не, мы типа... очень обращаем внимание, несмотря на то, что я там CEO, да, у меня, по-моему, диалог за время работы есть с каждым сотрудником холдинга, я всегда готова выслушать, помочь, советовать.
А сколько что-то вас нынче?
Ну, вот моих... при условии, что я операционный директор исключительно над устоявшимися уже юнитами, которые работают, которые функционируют, которые не относятся к стадии там онбординга, которые не относятся к дополнительным источникам, а их 240. Сегодня посчитала.
Неплохо.
Немало. Немало, да, скажем так. Вот, так. Нет, на самом деле я душнила, потому что я когда-то была потрясающим гуманитарием, которого очень долго воспитывали арбитражники. Поэтому, когда ко мне приходят с проблемой, я говорю, а давай выслушаем другую сторону вопроса, а давай посмотрим, достаточно ли у нас релевантных данных, давайте не будем делать аналитику на двух лидах, а давайте оцифруем, а сколько плюсов.
Три лида тоже тема, поверь.
Трехлидовые войны, мои любимые еще с карьеры аффилиат-менеджера.
Не, ну просто, понимаешь, три лида, это, ну, я понимаю то, что у вас большие обороты, но что такое три лида? Допустим, три лида каждый день с ОСО по Канаде, ну это...
Не, ну, это шутка
это три лида.
Это шутка снутри пошла на тему аналитика на двух лидах, когда ты заливаешь на офер cash on delivery, да, и говоришь, я залил два лида, где мой approve? А ты, несмотря на свое гуманитарное образование, что объясняешь, что по теории
выборка недостаточно, да.
Выборка недостаточно, да, я про это говорю. Не буду обесценивать ни один депозит вообще ни одного байера, потому что я вот, например...
У меня депчик FTD есть 0.
Депчик. Да, депчик есть депчик. У меня FTD 0, а у него 1. Это уже явно больше, чем у меня.
Ну, слушай, у меня, в принципе, по вопросам все. У тебя есть еще время на вопросы,
да?
Поотвечать?
Да, с радостью пообщаюсь.
Так, ну вот первый вопрос. Как по итогу вы считаете планку топового байера? Ну, то есть, что для тебя, вот эту вот планку человек проходит, значит, он, ну, по результатам...
Да, ну, да, ну нет критерия, ты как-то вот, ты душнила.
Это не я, это в чатике.
Это в чате, да?
Я, да, душнила. Мне, кстати, это, сейчас, извини, историю расскажу. На Маке мне должны были подогнать мерч.
Там, мы?
Не, никому я заливаю. Мне там... Две рубашки на выбор идет. Одна с какой-то надписью, вторая идет с душнилой. Такой, я душнила, я выбираю, я душнила. Потом привожу ее домой, смотрю, она, короче, ну, на три размера мне больше минимум. Я думаю, либо они меня грамотно подкололи, что вот ценю, либо все-таки профакапить.
Нет, они, скорее всего, профакапили, везли чемодан мерча, схватили первый попавшийся по запаре и выдали. Потому что оверсайз, он всегда в теме, и, как правило, мерч заказывается элечка и икселечка. Вот, поэтому вот и все. Они не хотели тебя обидеть. Я не знаю, за кого я сейчас извиняюсь.
Если потроллить,
чтобы ты не расстраивался.
Нет, там был я душнил, поэтому я душнил, и меня не обижает.
Да, слушай, в любом случае, хороший подгон. Топовый байер и не топовый байер. Призрачно все в этом мире бушующем. Ну, то есть...
Ну, я согласен, байер... то, что сегодня на коне, завтра ты в жопе. Но вот, сколько там планка цифр, чтобы человеку похвалить? Это не мой вопрос, это из чатика.
Это из чатика. Слушай, ну у нас не присваиваются звездочки топовый байер и не топовый байер, да? Ну, я считаю, что, ну вот джун, условно говоря, это 20 тысяч профита в месяц. А middle это 50 плюс где-то идет. То есть условно поделить это. То сеньор это сотка. Ну вот давай так это поделим.
А сеньор это именно байер или который уже тим лидом становится?
Ну вот смотри, сеньор байер не равно тим лид. То есть одно из другого не следует.
Ну, сеньор
байер
да.
может лить один, масштабировать свои компашки, снимать себе рутину, нанимая ассистентов, заливаторов и прочее, да, и при этом не иметь социальных навыков, чтобы кого-то чему-то учить, но при этом он показывает топовый результат, значит, он топовый байер по логике.
А вот смотри, по моим знакомым из нормальной белой айтишки, не вот это вот, чем мы занимаемся, как правило, в тимлида идут из медла. А у вас как это происходит?
Слушай, у нас, если ты внимательно смотрел за нашими подкастами, да...
У вас столько активности, я честно не успеваю уже, мне самому работать когда-то надо. Не...
У нас... А ты следи, это у нас интересно.
А работать когда? Я тоже себе циферку хочу.
Циферки – вещь важная. У нас, вон, как я хотела пошутить, а ты мне шутку завернул. Да, у нас, вон, если смотреть интервью Арсика, да, то у нас в топовые байеры идут из операторов. То есть, ну, нет такого. То есть, надо смотреть на софтовые качества байера, точно так же, как в классическом HR. Да, кто-то хочет заниматься развитием сотрудников, он идет в тим лидов, да, кто-то хочет просто заливать. Нет критерия, что... Ну, понятно, что если ты джун, то вряд ли у тебя что-то получится. Ты иди сам научись хорошо прям лить. Потом, чтобы делиться, шерить экспертизу. Чтобы шерить экспертизу, нужно, чтобы была экспертиза, исходя из утверждения.
Ну, а потом Android умирает, и та экспертиза не нужна.
А вот диверсифицируй.
Так это, подожди, бизнес может диверсифицировать, а специалисты, ну, которые да, списаны в утиль, тут уже сложнее.
Ну, на самом деле нет. На самом
ну, деле. Ты можешь переобучиться, да, типа там на iOS пересесть не так сложно, но все равно, ты, понимаешь, проседаешь.
Ну, все равно проседаешь. Ну, смотри, у тебя есть два пути, два стула, да. Ты либо проседаешь на короткой дистанции, пока диверсифицируешь свои навыки, и развитием собственным заниматься не менее важно всегда, потому что у тебя два пути. Либо ты развиваешься, либо ты не развиваешься. Вот. Либо ты в короткой перспективе теряешь циферки, про которые мы говорим, пока осваиваешь, допустим, новые какие-то подходы, либо ты рано или поздно врубаешься в стену, и Android умирает.
Ну, кстати, у меня вот один из моих бывших разрабов, я всех андроидеров нафиг уволил, пошел курьером, поэтому вот пора развить.
Такое тоже бывает. Я, знаешь, иногда так устаю. Я вам в чате ЦПА Клаба тут пошутила, когда ребята про операционку разгоняли. Они так долго...
Тебе еще там разрешают шутить.
Они так долго активно... Я видела сегодня, да. Они так долго активно спорили про операционку, и я просто написала, что я устала от операционки, пойду палкой крапиву бить вообще, потому что иногда, конечно, хочется дауншифтнуться, потому что, ну, такой объем работы действительно колоссально сложно. Особенно, когда ты работаешь, думая про людей. Не так, чтобы там всех загнать палкой, чтобы были максимально эффективны, а потом HR новых наберет, да? Поэтому работа достаточно тяжелая, но чертовски интересная.
А ты, случайно, группу «Заточку» не знаешь?
Обожаю.
А, ну вот, кажется, я знаю, откуда про крапиву.
Кстати, про крапиву я не знаю. Ну да ладно.
Ну, у них там на последнем альбоме
было. Наши музыкальные с тобой вкусы весьма специфичны, судя по всему.
Ну, тут Наташа еще должна была ворваться, но у нее нет возможности говорить.
Эх.
Так, слушай, ну пока вроде вопросов нету. Давай еще немножко там пару минут подождем.
Давай.
Можно,
я видела, что кто-то тянул руки периодически.
А я голосовой не пускаю. У нас было пару прецедентов с Ивановым, то, что там с фейков залетает или еще что-то, и как-то не то.
Правильно. Нежность и доминация. Мой любимый рабочий стикер. Поэтому голоса, право голоса не даем. Пусть.
У нас тут не демократия.
У нас тут не демократия, да. Вот. В любом случае, рада буду ответить на какие-то вопросы, если они
после стрима
возникнут.
Пишут. А, ну, у тебя, Оля, спрашивает, почему так часто пропадаешь?
Почему так часто пропадаю? Куда я пропадаю?
Оля же вроде, да? Вот это вот FSCP.
Да,
я еще новых ваших не запомнил.
Они опять, Оля, кстати, одна из самых... Это Оля, кстати, один из первых сотрудников ЗМ, с которым я познакомилась до того, как в ЗМ работала. Я приехала в Питере в офисе к ребятам познакомиться, и там встретила Олю, забыть ее не смогла. Вот. Поэтому, нет, Оля просто стандартные пиар-шуточки. У нас вообще шутка стандартная с пиар-отделом, что они цирк Шапито, потому что они однажды подарили мне футболку вот эту популярную, я руковожу этим цирком, и теперь, когда мы видим все, кто причастен к пиар-отделу, где-то цирк или Шапито, мы отправляем фотку и говорим, ребята, мы офис новый вам открыли. Поэтому так, они сейчас придут
с этими панчами. Тут... спрашивают, сколько у вас людей работает в ЗМ, плюс-минус в штате и на аутсорсе. Но ты тут озвучил то, что под тобой уже, да. 260, а остальных... 260 же, да?
240 сейчас.
А, 240, а остальных типа не знаешь.
Ну, остальные я знаю про них. Как операционист было бы довольно странно о чем-то не знать, да? Типа, опа, сюрприз! Нет, я знаю о проектах, которые относятся там на интеграции, на подписании, какие-то альтернативные источники, но я туда как операционист не лезу, потому что ну, мне и так хватает. Но их я рассказывать, конечно же, не буду.
Нельзя такое палить, потому что там хорошие цифры, да?
Ну, просто зачем? А зачем? Мы действительно один из крупнейших независимых холдингов. То есть мы, наше еще основное, да, что мы независимые. И мы и так достаточно большие, мы и так достаточно заметные по рынку. И вот демонстрировать там, что у меня плюс 10 человек, ну а что это даст?
Вот ты год в Зоробусах. А до того, как ты пришла, я помню то, что как будто был какой-то этап стагнации. Я не знаю, вот ты его застала или нет, но вот как будто вот на год у вас там, ну, как будто и команда развалилась. Ну, как мне казалось со стороны, я не знаю подробностей. Как будто и часть команды подразвалилась, и как будто штат уменьшался. Вот
что-то про вот это можешь? Это самая вообще любимая моя история, когда ко мне сейчас подходят на конференциях, да, я говорю, да, Зоробус Медиа, я говорю, да, ZM Team, знали бы.
Не-не, не Зоробус Медиа, я разницу
сколько
прекрасно
понимаю. Сколько я потратила на разделение двух брендов просто, чтобы вы как минимум... Нас... Суть в том, что Buying был всегда, он всегда рос, всегда развивался.
Он на год был позже Зоробус Медиа вроде.
Да, он всегда был, то есть я еще когда гостем приходила в офис там в 2021 году, я офигела от количества людей, которые работают. Ну, мы не будем тут рассказывать...
В отличие от Зоробус Медиа.
От Зоробус Медиа, да. Мы не будем рассказывать там, что да, мы всегда там плюс-плюс-плюс-плюс только росли, и не было... Мы бежали по ромашковому полю и никаких ошибок себе в бизнесе не покупали. Конечно, были моменты пересборки, были моменты оптимизации чего-то, но суть в том, что даже я, приходя на позицию операционного директора, не очень понимала масштабы того баинга, который есть. Ну, то есть, по сути, случилось удивительное чудо на рынке. Владельцы холдинга создали один из крупнейших медиабаингов, при этом вот его как-то спрятали в кустах, никто о нем не знал. И, собственно, в августе прошлого года было принято решение, что нужно заниматься медийностью команды. Мы с тобой вот до стрима нашего обсуждали, зачем нужна медийность командам и почему пиар-отдел – это последнее, что нужно добавлять в экосистему вот, успешного бизнеса. То есть не обязательно... там, в первую очередь, заводить себе пиарщика. Поэтому мы просто раньше о своем медиабайинге не говорили, но это не равно утверждению, что медиабайинга не было, или он был маленьким, или он рассыпался. Просто не было ничего в про медиабайинг, и вот в августе прошлого года мы создали отдельный пиар-отдел исключительно под медиабайинг, потому что, ну, когда у тебя есть успешное, одно из самых успешных медиа на рынке, ты думаешь, ну, зачем, если у меня уже есть медиа-ресурс, да, мне заводить отдельный пиар-отдел. Но когда мы поняли, какие-то стратегические выгоды может принести бизнесу, мы поняли, что эти бренды нужно разделять. И, соответственно, только после этого появилась в рынке, в принципе, информация о том, что у нас есть медиабайинг, о том, как он растет, о том, как он развивается, какие цифры мы делаем. И, собственно, он всегда был...
Я про результат медиабайинга именно говорил, не про разрыв с медиа. И вот то, что там казалось, как будто в какой-то момент были какие-то просадки. Вот там до тебя этот вопрос решили, или ты пришла, и вот начались вот эти все глобальные перестройки?
Слушай, ну я еще раз тебе повторю, да, что когда я пришла, байинг был уже достаточно большой.
Байинг, ну то есть уже это... хорошо.
Уже хорошо было. Uh-huh. Ну, то есть, когда я пришла, было 150 человек.
А, ну это уже не перестройка, это уже после момента просадки, скорее всего. Опять же, как я знаю, я могу там по сплетням.
Вот, ты по сплетням знаешь. Цифр видел, штатку видел, зарплатную ведомость видел? Нет. А вот и не говори тогда.
Ну, просто цифры какие-то видел.
Байинг – это очень живая часть бизнеса, да, то есть может что-то присоединиться, оно не заработало, оно отсоединилось, а что-то, ну, по другим каким-то причинам с кем-то мы расстались, то есть... Это абсолютно живой, динамично развивающийся бизнес, который не так, угу, что мы набрали кучу байеров, да, и мы с ними теперь работаем, мы увеличиваемся. Потом,
ну, просто сама знаешь, что много сказок про то, что как у них всегда у всех все хорошо, все стабильно, и вот мне хочется вот лично самому слышать то, что не только я периодически сижу в бахере и не понимаю, что происходит.
Ну, те, кто говорит, что у них всегда все хорошо, круто и стабильно, и вообще нет препятствий на их пути, они, мне кажется, немножко лукавят, скажем так.
Так, а в медийке все так?
Ну, понятно, что мы тут все про успешный успех, но есть то, что не получается. Суть просто в том, что для нас это не является критом, когда что-то, допустим, не получается. То есть у нас мы что-то тестим, мы что-то пробуем, мы пробуем какой-то, допустим, источник. С первой попытки не заработало, заработает со второй. Поэтому сама компания, она постоянно меняется. И вот эти вот все слухи, что что-то не так, они говорят как раз о том, что мы всегда все-таки про честность с рынком, про деление экспертизы какой-то. Мы не выходим рассказывать истории про то, как у нас все круто и здорово.
Мы регулярно рассказываем. Хотел бы я послушать такие истории. Хотел бы я послушать такие истории, я бы Ярослава позвал. Вот он хорошо продает. Ну, чего не отнять, вот продаван хороший.
Станция, короче, Ярослав действительно, у него в отделе действительно
талант в этом плане.
Ну и талант у него, но у него действительно все хорошо. У него все классно. У меня просто чуть больше фронт работ, поэтому у меня...
Больше с лопатой возишься.
Больше я с лопатой вожусь. Ну и я к себе очень критична, что уж там. Я постоянно собой недовольна. Мне постоянно кажется, что могла бы лучше. Ну мы это с психологом обсудим уже, с моим.
Ну да, тут сейчас тебе в чатике на совет. Ну, а по поводу медийки, слушай, ну, у вас действительно такая ситуация выстрелилась, потому что, ну, у всех, как правило, медийка привязана к собственнику, а у вас, ну, собственники правильно делают, потому что не хотят нигде светиться.
Потому они что, вообще ну, очень умные люди, такая. Я так скажу.
Ну, мне, я с одним разговаривал, второго, по-моему, я лично даже и не знаю, если честно. Вот он мне несколько лет назад еще говорил то, что у него на тот момент уже было 15 лет в сфере. То есть, ну, как бы там такие алды, то, что у них и учиться есть чем. Я помню, с ним даже общался, а он мне сказал то, что, типа, нафига тебе вот эта вот вся история с капитализацией, а я постоянно вот все, что я делаю, я, типа, ну, делал, хотел капитализацию, вот это вот все, а по факту, ну, он мне сказал то, что нафига тебе капитализация, если ты за год в арбитраже можешь себе заработать на всю жизнь. И вот я только сейчас вот это начал догонять, то, что, как бы, да, у нас сейчас там есть один продукт, у которого, в принципе, капитализация неплохая, если продать, но при этом, если смотреть по прибыли, то в прошлом году Android Asoshka намного больше приносил, и надо было на вот этом фокусироваться.
Вот. Надо да. было слушать умных людей, как говорится.
Ну, слушай, этот умный человек мне говорил то, что у вас нет никакого желания запускать аренду, а потом, опа,
А потом, опа, и я тебе уже говорила о том, что мы максимально гибкие. Мы всегда пересматриваем, всегда оглядываемся на рынок, а не пытаемся рыть
траншею
упорно до конца. Когда мы поняли, что у нас есть экспертиза, и мы готовы выйти с решением на рынок, за который не будет стыдно, и мы можем этим демонетизироваться, то ну, это достаточно глупо с точки зрения любого бизнес-человека с бизнес-мышлением. Да, это выглядит как, ну а зачем? Если да, то почему нет? Думай позитивно, как говорится. Стакан всегда наполовину полон.
Главное, чтобы с винишком. Вот к тебе следующий вопрос. Настя, вы делаете диверсификацию, и один из перспективных источников SEO в теории. Интересно узнать твои мысли и подходы по этому поводу. Думаю, у вас уже есть опыт, поэтому пару вопросов. Как ты думаешь, можно ли построить сетку по заработкам у SEO-специалистов, аналогично как у байеров? Почему да или нет? И второе, можно ли построить работу SEO-команд аналогично по схеме инфраполная для SEO-шников или все-таки есть различия?
Веселись. Я SEO-шник не настоящий, поэтому относительно специфики и SEO-юнит не относится к моей зоне операционной ответственности. Да, я только инфраструктурно помогаю этой команде, ну, то есть там HR, финотдел и прочее. Техничку мы им помогаем. А суть в том, что по SEO-шке, вот все, что я поняла, это достаточно долгие деньги. Если ты хочешь залететь на рынок, да, то заходить сразу в SEO-шку довольно смелое, скажем так, решение. Да? Но про то, что... Ну, то есть сейчас я абсолютно точно вижу жизнеспособность и эффективность модели, да, когда есть общая инфраструктура, которая шерится на разные источники. То есть, ну, зачем под отдельное SEO заводить там отдельного финансиста, зачем под SEO заводить отдельного саппорта, который снимает с SEO-шников, допустим, техническую какую-то рутину. Поэтому вот понятно, что там другие методы работы немножко. И там по-другому выстроены процессы в команде SEO-шной, не так, как в ФБ-шных. Но общая инфраструктура возможна. По поводу сетки ничего не скажу, потому что даже вот не в курсе.
Мне кажется, тут про инфраструктуру имелось в виду то, что ссылки, ПБН-ки, вот это вот все.
Тут. Ну, если взять нашего саппорта и дать ему какую-то никейную задачу, то он с ней справится и разгрузит мастера SEO-направления, скажем так.
Громкое заявление. Ну ладно, я в SEO-шке тоже на самом деле не шарю. Я просто помню то, что, ну, как не шарю, типа годик поковырялись, я помню то, что все очень плохо, тут очень долгие деньги, ну его нахрен. Но там
это
реально
вот
деньги. Надо ПБН-ку выстраивать, деньги. А ПБН-ку, понимаешь, ее, ну, нельзя просто технарю отдать. Там надо, ну, чтобы они вот прям плотно с SEO-шником работали, и как бы SEO-шник, если эту работу выполняет, то, наверное, не получается его полностью разгрузить. Ну ладно, тут два профана.
Я задумалась, у меня там аватарку в чате видно, я вроде красивая, почему мне такие сложные технические вопросы пошли задавать?
Ну, тут еще мотивационная сетка для SEO-шников, но...
По ней я ничего не скажу.
Ну, слушай, вопросов больше нету. 60-90 минут, как договорились, я тебя отнял. Все спасибо, четко. Что пришла.
Действительно душнило.
Надеюсь, я, то, что...
Я у тебя спрошу, давай, я, ты получишь футболку по размеру с душнилой, она была тебе как раз.
Вот. Хорошо. Будет, наконец, меч ЗМ, потому что у меня только зорба с меди есть. Надеюсь, то, что после этого... А у меня нету ЗМ, у меня только зорба с меди, да. Надеюсь, то, что после этого подкаста Наташа мне с предъявами не будет писать.
Нет, нет.
Ну, наоборот, там просто было пару моментов, где ты такая, ну, что ты пытаешься докопаться?
Нет, нет, нет. Просто, ну, когда ты на такой позиции, ты достаточно жесткий человек, который четко держит свои границы и границы в диалоге, потому что, ну, иначе бы меня разматывали сотрудники повсюду и всегда прогибали бы там, где это не нужно. Поэтому я достаточно просто жесткий стиль переговоров у меня бывает. Ничего личного против твоих вопросов я не имела, наоборот, благодарна.
Да, я шучу, все нормально.
Было круто пообщаться, были интересные вопросы, было здорово. Надеюсь, всем участникам было интересно послушать.
Да, только что-то у нас онлайн, конечно, маленький сегодня был. Но это вот проблема того, что вы агрессивно пиаритесь. Вот подумайте над этим. Мне вот в личку тут написали то, что продажный подкаст. А я, кстати, деньги с вас не взял, если что, да.
Кстати,
да. И типа, что-то как-то ЗМ в последнее время агрессивно пиарится. Вот все ваши активности теперь вот так вот воспринимаются. Задумайтесь.
Задумайся. Ты знаешь, я даже в таком рассуждении найду точку роста, и мы оптимизируемся с пиар-отделом. На самом деле, такой рынок, что быть неагрессивным – это не вопрос выбора, это вопрос выживания, твоего роста. Если ты будешь тихонечко сидеть и в сторонке и думать, что да, кому надо, тот сам до нас дойдет, то ты можешь упустить массу крутых возможностей. Поэтому как агрессивно пиарились, так и будем, но будем нежность и доминация. Чуть помягче, возможно.
Понял. Все, еще раз спасибо, что пришла. Да и всем остальным. Пожалуйста. Всем пока.
Да. Всем спасибо, всем пока. Thank you.